Поэтический минимум. Автор и ведущий Дмитрий Воденников.
Если к вам пришли гости, а у вас ничего нет. За что так не взлюбил Арсений Тарковский и Елену Молховец, автора книги кулинарных рецептов «Подарок молодым хозяйкам», теперь уже и непонятно. Арсений Тарковский, где ты? Писательница малосольная, Молоховец, халуйка малохольная, блаженство десятипудовых туш, владетели 10 000 душ. В каком раю? Чистилище? Мучилище? Костедробилище? А где твои лещи? Со спаржи в зеве, рака бордолес, омары крес, имперский майонез. Кому ты с институтскими ужимками советуешь стерляжьими отжимками парадный опрозрачивать бульон, чтоб золотым он стал, как миллион? Отжимки слугам скармливать, чтоб ведали, чем нынче наниматели обедали. Вот ты сидишь под ледяной скалой, перед тобою ледяной налой. Ты вслух читаешь свой завет поваренный, тобой хозяйкам молодым подаренный. И червь несытый у тебя в руке, в другой твой череп мямлет в дуршлаке. Ночная тень холодная, голодная, полубострючка, полублагородная. Стихотворение это написано в 1957 году. Хотя нет, наверное, за это, после чего отжимки можно отдать на кухню людям. Е. Молоховец, подарок молодым хозяйкам, 1911 год. Именно за это пожилой Тарковский и ненавидел Елену Молоховец. Елена Ивановна Молоховец родилась 10 мая 1831-го, это если по новому стилю. И, конечно, знала эти стихи Державина из жизни Званской. «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут. Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. Я озреваю стол и вижу разных блюд, цветник, поставленный узором. Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желтый пирог, сыр белый, раки красные, что смоль, янтарь, икра. И с голубым пером там щука пестрая, прекрасная». Нам очень режет слух это «рабы». И ответ на тот вопрос «за что?», за вот это в частности. Когда это мясо при костях сварится, снять его, изрубить и употребить на фарш для пирожков, караваев, подаваемых к супу, на фаршмак и тому подобное. Или отдать прислуге. Татьяна Толстая очень смешно в свое время написала в 1992 году. «Слуги не голодают, однако при чтении меню для них в душе начинают шевелиться злобные классовые чувства». Так скажем, завтрак для этих круглосуточных тружеников зачастую состоит из одного молока или простокваши. Обед из супа и каши. На ужин предлагается доесть объедки от обеда. О фруктах ни слова. Грубые люди должны есть грубые вещи. Вот постные завтраки – копченая селедка. Или же тертая редька с постным маслом на черном хлебе и чай. Хочется собраться в кружок и петь революционные песни. Маленькое отступление. О каком, кстати, пироге нетленном писал Пушкин в «Евгении Онегине»? «Уж темно, в санки он садится, поди, поди», — раздался крик. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К Талон помчался. Он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым». Что это? Что это такое нетленный пирог из Страсбурга? Это деликатесный паштет, приготовленный из печени гуся, то есть фуагра, теленка, рябчика с добавлением трюфелей. Нетленным Пушкин назвал пирог за то, что он был долгого хранения благодаря слою жира из сала, смальца, между паштетом и тестом. Поскольку во времена Пушкина в России не было паштетов, их привозили из-за границы, чем была обоснована высокая стоимость пирога. Читаем в исследованиях. На рубеже 18-19 веков в России ввели обычай перед обедом накрывать стол с закусками, так называемый «холодный стол». Его накрывали отдельно и не в обеденном столовом зале, а в гостиной. Это странное русское причудо так поражало приезжих иностранцев, что в письмах и записках они обязательно сообщали об этом русском обычае – накрывать в гостиной большой стол с водками, икрою, бужениной, тертым хреном, сыром, маринованными сельдями и прочей вкуснятиной. Французский путешественник маркиз Астольф де Кюстин, побывавший в России в 1839 году, в своих записках вспоминал в полном восхищении и в изумлении. На севере принято непосредственно перед основной трапезой подавать какое-нибудь легкое кушанье прямо в гостиной за четверть часа до того, как надлежит садиться за стол. Это предварительное угощение, представляющее собой нечто вроде завтрака, переходящего в обед, служит для возбуждения аппетита и называется по-русски, если я только не ослышался, закуска. Слуги подают на подносах тарелочки со свежей икрой, каковую едят только в этой стране, с копченой рыбой, сыром, соленым мясом, сухариками и различным печеньем, сладким и несладким. Подают также горькие настойки – вермут, французскую водку, лондонский портер и венгерское вино. Все это едят и пьют стоя, прохаживаясь по комнате. Иностранец, незнакомый с местными обычаями и обладающий не слишком сильным аппетитом, вполне может всем этим насытиться, после чего будет вынужден просидеть в качестве обычного зрителя во время всего обеда, каково окажется для него совершенно излишним. Но вернемся к «Малаховец». Книга «Малаховец. Подарок молодым хозяйкам» вышла в год освобождения крестьян от крепостного рабства, а умрет Елена Ивановна чуть больше, чем через год после революции 15 декабря 1918 года. По какой-то отдельной злой иронии судьбы она же написала почти барочную кулинарную книгу в голодном Петрограде без средств к существованию. Причем умерла уже тогда, когда задолго до этого похоронила и мужа, и 8 из 10 детей. Владислав Ходасевич. Напастям, жалким и однообразным, там предавались до потери сил. Один лишь я полуживым соблазном средь озабоченных ходил. Смотрели на меня и забывали клокочущие чайники свои. На печках валенки сгорали, все слушали стихи мои. А мне тогда, в тьме гробовой российской, являлась вестница в цветах, и лад открылся музикийский мне в сногсшибательных ветрах. И я безумел от видений, когда через ледяной канал, скользя с обломанных ступеней, треску зловонную таскал. И каждый стих, гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил таки классическую розу к советскому дичку. В этом стихотворении, конечно, речь идет несколько об ином, но сейчас мне хочется тут выделить эти напастям жалким и однообразным. Там предавались до потери сил. Ну и треску, конечно, зловонную. Тут нельзя не вспомнить селедку, которую торговала Ахматова, выдали через литературный фонд. Благо, что и вспоминал об этом опять именно Ходасевич. В 1922 году петербургской интеллигенции выдавали продуктовые пайки в доме ученых на Миллионной улице. Каждую среду положенную долю снеди получали Шкловский, Пяст, Ходасевич, Тынянов, Томашевский. Владиславу Ходасевичу однажды отгрузили в заветном подвале сразу полпуда селедки. Мерзкую рыбу он не жаловал из-за вкуса и запаха, поэтому решил продать селедку на рынке возле обводного канала. Среди продавцов Ходасевич увидел Анну Ахматову, беспомощно стоявшую перед таким же огромным мешком. Я уже собирался предложить ей торговать вместе, чтобы не скучно было, но тут подошел покупатель, за ним другой, третий, и я расторговался. Селедки мои оказались первоклассными. Чтобы не прикасаться к ним, я предлагал покупателям собственноручно их взять из мешка, вспоминает писатель. Еще со времен книжной лавки писателя я усвоил себе золотое правило торговли, применяемое и в парижских магазинах. Покупатель всегда прав. Поэтому я не спорил, а предлагал недовольным тут же возвращать товар или обменивать. Причем заметил, что только что забракованное одним приходилось как раз по душе другому. Впрочем, должен отметить и другое мое наблюдение. Покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг. Но вернемся, однако, к книгам и к Малаховец. Малаховец проиграла жизни, а ее книга выиграла, победила. Говорят, что рецепты легендарной советской книги «О вкусной и здоровой пище», я помню эту книгу. Она у нас была, я любил ее читать в отрочестве за едой, ну, конечно, когда ел один, потому что есть и читать одновременно домашними не поощрялось. Так вот, в основе своей эта книга «О вкусной и здоровой пище» дублировала книгу именно «Малаховец», но уже без всяких, конечно, «Пошлите прислугу в погреб». Может быть и так, но я в любом случае читал сперва советскую книгу рецептов, потом значительно позднее уже малаховецкую, просто как поэму. У Заболоцкого будет потом эта тема «Рыбная лавка как предмет и повод для лирического высказывания». Именно как лирическое высказывание я советскую книгу рецептов вместе с книгой «Малаховец» и читал. Вот советы «Малаховец». Относительно рыбы и раков. Если рыба варится для ухи, то ее надо опустить в холодную воду. Если же варится для подачи под соусом или для майонезов, то опускается в кипящий уже отвар с кореньями, луком, лавровым листом, перцем и солью. Кожу осетрины не следует варить, так как она придает навару неприятный вкус. Разваренную осетрину надо сперва остудить, чтобы нарезать ее ровными порциями, иначе разваливается. Когда варится для домашнего обеда свежая лососина для ботвиньи, то надо воду посолить, но не слишком, чтобы можно было употребить этот отвар на 1-3 тарелки ухи. Положив в него 1 лавровый листик, 2 зерна перца, сварить в нем несколько штук картофеля и раз вскипятить кусочками нарезанный огурец, свежий или соленый. Такую экономию можно соблюдать только при домашнем обеде, потому что большая рыба для майонезов должна вариться в более соленой воде, негодной для ухи. Подавая судака, например, с картофелем, яйцами и маслом, отвар из судаков употреблять на рыбный суп. Когда варятся раки, то оставшиеся скорлупки вымыть, высушить и столочь на раковое масло. При варке раков их надо опускать непременно в крутой соленый кипяток с укропом. Очищенные раковые шейки, положенные уже в какой-нибудь соус или суп, никогда не надо варить больше, а только подогреть до самого горячего состояния. Раков не надо вынимать из отвара до отпуска, иначе обсохнут и будут невкусны. А вот из предисловия к Микояновской книге «О вкусной и здоровой пище». «Русские купцы не умели хорошо кушать», рассказывал в одном из докладов товарищ Микоян. Они обжирались блинами с икрой, а потом вызывали к себе докторов лечиться от обжорства. А более культурная часть буржуазии и аристократии, которая по полгода проводила за границей, нужные ей продукты выписывала из-за границы. В Петербурге и в Москве было несколько шикарных магазинов с импортными пищевыми товарами. Вот, к примеру, прескурант товаров торгового дома Белова или торгового дома Елисеева. В Елисеевском прескуранте громадный список импортных товаров, которые мы теперь в большинстве производим сами. Елисеев ввозил из-за границы 43 вида консервов. Эти консервы мы теперь сами делаем. 18 сортов сыра, как будто в России нельзя было делать хорошего сыра. 14 сортов шоколада. 45 сортов бисквитов и печенья, которые производятся теперь у нас в массовом количестве и качеством не хуже, а лучше. 308 сортов вин и крепких напитков, 3 сорта горчицы, 4 сорта уксуса. И уксус привозили из-за границы, возмущается предисловие Микояновской книги «О вкусной и здоровой пище». Нет, ну скажите, правда, и то, и другое – поэма. правда-правда, слышу я родные тоненькие голоса. А вот и обещанный Заболоцкий. И вот, забыв людей коварства, вступаем мы в иное царство. Тут тело розовой севрюги, прекраснейшей из всех севрюг, висело, вытянувши руки, хвостом прицеплено на крюк. Под ней кита пылала мясом, угри, подобные колбасам, в копченой пышности и лени дымились, подогнув колени. И среди них, как желтый клык, сиял на блюде царь Балык. Интересный факт. Никогда не знал о нем, только сейчас наткнулся, когда стал искать материал. Оказывается, первую свою книгу рецептов Малаховец постеснялась подписать своим именем. На обложке было просто вытеснено «Е.М. многоточие Ц. Твердый знак». Эта полуанонимность и большая популярность первого издания привели к появлению многих копий под чужими именами. Малаховец, Морович, Мараховцев и даже не Малаховец. Но, несмотря на плагиаторов, доход от книги был очень большой. Малаховец даже смогла перевести в Петербург мужа и детей. И дальше слава только увеличилась. Но, как это и бывает со славой, вместе с ней стали увеличиваться причуды автора. Малаховец сдружилась с ясновидящей, и в книге стало появляться много советов, далеких от, собственно, кухни. Теперь Малаховец учит читательниц почему-то следить за здоровьем домашнего скота и лечит болезни, в частности, потливость рук. Причем лечит очень странно. Весною взять в руки по молодой лягушке и держать их в руках до тех пор, пока не околеют. Многие просвещенные критики были в шоке. Ну а в 1889 году умирает ее муж, Франц Малаховец. И что-то с вдовой уже не так. Она всю прибыль с книг спускает на издание странных брошюр. «Голос русской женщины» по поводу государственности и духовно-религиозно-нравственного возрождения России. Или «В защиту православно-русской семьи». Или «Краткая история домостроительства Вселенной» с приложением «Карты в красках». Или «Монархизм, национализм и православие». Также там были изданы «Тайна горя и смут нашего времени» и «Якорь спасения для посягающих на безверие, убийство, самоубийство и крайнюю безнравственность» в скобках «из области спиритизма». В общем, времена стоят смутные, увлечения людей ясностью тоже не отличаются. Да и вообще, в жизни Малаховец наступают дурные дни. И опять это злая ирония. Мы помним, что из 10 ее детей до совершеннолетия дожили только 2 сына. Но и один из них, кто дожил, Леонид, в русско-японскую войну 1904-1905 годов умирает именно от недоедания в осажденном городе Порт-Артур. Однако, как я прочитал по одной из ссылок, Елена Ивановна в предисловии к очередному переизданию описывает его гибель как героическую. И это тоже дико. Описание смерти в предисловии кулинарной книги. Может, именно из-за своих странностей Малаховец после смерти стала легендой. Пусть иногда смешной, пусть почти анекдотической, но легендой. Это не каждому дано. Ведь только легенде мы приписываем то, что человек-легенда никогда не говорил. Если к вам пришли гости, а у вас ничего нет, пошлите человека в погреб, пусть принесет фунт масла, 2 фунта ветчины, дюжину яиц, фунт икры красной или черной и приготовьте легкие закуски. Если верить специалистам по книгам Малаховец, ни в одном из 29 изданий «Подарка молодым хозяйкам» этой фразы нет, как нет и самой хозяйки. Где ты, писательница малосольная, Малаховец, халуйка малохольная, блаженство 10-пудовых туш, владетелей 10 000 душ. В каком раю? Чистилище? Мучилище? Кости дробилище? А где твои лещи? Со спаржи в зеве, раки бордолес, омары крес, имперский майонез. Кому ты с институтскими ужимками советуешь, стерляжьими отжимками, парадный опрозрачивать бульон? Чтоб золотым он стал, как миллион. отжимки слугам скармливать, чтобы ведали, чем нынче наниматели обедали. Вот ты сидишь под ледяной скалой, перед тобою ледяной налой. Ты вслух читаешь свой завет поваренный, тобой хозяйкам молодым подаренный, и червь несытый у тебя в руке, в другой твой череп мямлет в дуршлаке. Ночная тень, холодная, голодная, полубастрючка, полублагородная. Нет ее, Арсений Александрович, нигде нет.
Дмитрий Воденников. Поэтический минимум.